Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, ведущий этого радиожурнала, Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает серьезное экономическое давление на страну. Об этом он заявил во время памятного мероприятия в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. По его словам, нет никакой катастрофы, но белорусы должны защищать то, что имеют.
Никакой катастрофы нет, но надо защищать то, что имеем. Я думаю, любые подобные заявления, ну, во-первых, справедливы, я думаю, для любой страны, а во-вторых, все заявления президента и не президента, почти любого человека, так или иначе связанного с политикой в Беларуси, сейчас имеют характер предвыборных заявлений. Или заявлений, или оценок, или попытки угадать, как будет развиваться дальше та кампания, которой уже дали название «удивительный», «неожиданный». Но о том, какова она на самом деле, мы спросим у нашего постоянного эксперта Вадима Францевича Гигина, декана философского факультета Белорусского государственного университета, журналиста, ученого и нашего постоянного комментатора.
Идет жесткая такая политическая борьба достаточно у нас. Ну, в принципе, я вам хочу сказать, некоторые говорят, невиданное по накалам, там, уникальное вот как никогда. Ну, послушайте, я помню такие заявления и такую борьбу и в 96-м году, когда у нас был референдум по изменению Конституции, вот сейчас в России проходит. Вы не представляете, какого накала была тогда борьба. Речь шла фактически чуть ли не предпосылка гражданской войны летом 96-го года, и только благодаря референдуму удалось эту ситуацию конституционного кризиса разрешить. 2001 год. Там говорили, что против Лукашенко восстанет бюрократия. И вот там был такой Гончарик кандидат. Вот он, это кандидат номенклатуры, которая восстанет против этого президента. Этого тоже не произошло. 2006 год. Это на волне первого Майдана революция рос в Грузии. Все предсказывали. А вот наш коллега Николай Злобин говорил, все, эта революционная волна сметет Лукашенко. Ну, никого не смела. 2010 год, это тоже вот площадь знаменитая, 10 кандидатов, которые противостояли Александру Лукашенко, там аресты после выборов и так далее, и так далее. Ну и мы очень спокойно провели выборы 2015 года, и, ну, кому-то казалось, что вот так вот все спокойно будет проходить, но нет. То есть самый главный водораздел всех политических сил в Беларуси, это они либо за Лукашенко, либо против Лукашенко. И тут зачастую на второй план отходит идеология, установки. Потому что у нас сейчас очень интересно, многие кандидаты идут на выборы с абсолютно непонятной программой. Вот тот же Виктор Бабарико, он российским средством массовой информации одно говорит в интервью, литовский...
Да, уникальный, уникальный, польским третье. Да, слушайте, уникальный, третье. Конечно, товарищ, интересно. Я читаю, как у него в голове-то все это помещается в одной голове у него и то, и другое. И... Ну, просто, я не знаю, талантливый, конечно, такой политикан, я бы сказал.
Недавно пришел в политику. Значит, ну и у нас оказалась ситуация, при которой был задержан, наверное, правильно юридически говорить, один из кандидатов еще на стадии сбора подписей, причем уже было понятно, что он подписи собрал, это Виктор Бабарико, бывший руководитель Госпромбанка, его сын, ну а у претендентов кандидаты Светлана Тихановская сидит под уголовной статьей муж Тихановский, непосредственно блогер, который должен был идти на выборы, но потому что он оказался там, вот она и выдвигается. У Бабарико были предъявлены обвинения, связанные с финансовыми нарушениями, и расследование по ним, это официально было заявлено, длилось с 2016 года. Хотя, конечно, понятно, что политический контекст здесь, от него никуда не уйдешь все-таки. И об этом и президент говорит, что да, политический контекст здесь есть, но с выборов его никто не снимает. Да. У нас законодательство позволяет ему дальше участвовать в этом процессе. Он даже предвидел план «Б». И когда он был задержан, то появилось через некоторое время его видеообращение, в котором он, в общем-то, признал, что не очень верит в то, что победит на выборах 9 августа, и предложил собирать подписи за проведение референдума по изменению Конституции, по возвращению к редакции Конституции 1994 года. То есть такая более парламентская республика с урезанными полномочиями президента. Ну и по этому обращению получается, что вся избирательная кампания – это как бы репетиция вот этого референдума. Это как бы общая картина. Что бы я хотел сказать, что, конечно, есть оппозиционный электорат. Сейчас очень важно, сможет ли в этих условиях сам Виктор Бабарик и его команда обеспечить эффективное участие в выборах. Второе, перейдет ли оппозиционный электорат, скажем, тому же Валерию Цыпкало, который среди оппонентов Александра Лукашенко, она сейчас на втором месте по степени популярности, ну и по количеству собранных подписей за него после Виктора Бабарика, то есть, возможно, эти люди, которые...
Вы имеете в виду, прошу прощения, что если Бабарика все-таки отодвинется, то его электорат перейдет к Цыпкало?
Не, ну смотрите, все-таки человек находится в следственном изоляторе.
Да, в следственном изоляторе.
И понятно, он лично ему проблематично участвует, да, активно работает его штаб, это все дистанционно в любом случае проходит. Но, тем не менее, люди его не видят, и какие-то... Кстати, в оппозиционной среде довольно критически восприняли его инициативу по поводу референдума. Как писал Салтыков-Щедрин, от него злодейство ждали. Ну, я не прозвал,
А он Чижика съел.
То есть ожидали, что там будет что-то вау.
Вот это будет следующий мой вопрос вам. Вот это вы прямо в точечку попали. Вот следующий мой вопрос будет.
А он, ну, и некоторые посчитали, что он, возможно, тут недостаточно радикально. Поэтому, я думаю, будет какой-то отток электора здесь от его группы. Ну и дальше важно, кого, конечно же, зарегистрируют. В общем-то, президент заявил о том, что он готов, чтобы всех зарегистрировали. Но произошло два абсолютно уникальных события, которых не то чтобы давно не было, я их и не помню, чтобы они были. Крайне влиятельный белорусский политик, аналог Валентина Матвиенко, она может быть еще более влиятельная, это руководитель Совета Республики Наталья Ивановна Качанова в Баранычах во время рабочей поездки встретилась с представителями местных оппозиционных групп, которые собирали подписи за противников Александра. Встретилась, поговорила, эта запись попала в СМИ, но я так понимаю, что они сильно сопротивлялись, чтобы она попала, скажем, мягко. Это абсолютно беспрецедентный случай.
И как вы трактуете, это показательная демократизация, что ли? Ну так, если по-простому, по-нашему сказать. Или это какая-то попытка объяснить вот противникам Александра Григорьевича бесполезность их действий? Вот что здесь?
Ну, тут все вместе. Это и попытка не вербально, а не только там силовым, грубо говоря, способом доказать, что уверенность в своей правоте, услышать. Там очень важно, она слушала и жалобы, услышать мнение оппонентов и заявить о том, что мы их учтем и разработаем. И следом за этим, но это еще была такая разведка, потому что Александр Лукашенко был в Бресте. В Бресте очень интересная ситуация, там значительная часть населения, их поддерживает, кстати, местная власть, протестует против открытия аккумуляторного завода, считая, что это нанесет ущерб экологии. Там есть разные точки зрения, идет такая жесткая борьба. Александр Лукашенко приехал туда, а это такой оппозиционный электорат в том числе, встретился с этими людьми и публично вслух озвучил все вот эти, я их даже не буду повторять, оскорбительные в его адрес обвинения, которые сейчас звучат и в интернете расходятся, и откровенно сказал, что он о них знает. Он откровенно этим оппозиционерам спросил, ну что вы, ребята, делаете, зачем вы раскачиваете лодку, что вы меня оскорбляете? И понимаете, что говорили, вот, когда приезжает президент, туда специально собирают людей, ну кого собирают? Он приехал, сам заявил те претензии, которые к нему предъявляют, инициировал проведение впервые в Беларуси, кстати, такого никогда не было, местного референдума. Кстати, в России проводятся местные референдумы, и я в одном из них участвовал во время выборов президента России, в Туле это было. Я как гражданин союзного государства в местных референдумах имею право участвовать, если я там зарегистрировался. Вот в Туле мы голосовали, в частности, сохранять там трамвай или же нет.
Вот в Брест, ну что, для вас это важный вопрос.
Да, я проголосовал за трамвай, например. Так вот, в Бресте впервые в Беларуси, я думаю, вполне возможно в этом году, пройдет местный референдум по решению вот этого спорного вопроса. Это абсолютно беспрецедентный случай такой открытости власти. Но еще очень важный момент. Председатель комитета госконтроля Иван Терцель, который ведет дело по Виктору Бабарике в здании Министерства иностранных дел встретился с послами европейских государств. Разговор там у них был жесткий, закрытый, но он, собственно говоря, инициировал полную открытость, сказал, что готовы к любому международному участию и контролю за проведением этого дела, тем более, что информация о вот этих финансовых нарушениях, выводе денег в офшор и так далее, она затрагивает 18 стран. Особенно активно они взаимодействуют, белорусские органы, с США и Латвией. Ну, известны латвийские банки по отмыванию денег. Это давняя история. В Латвии она тоже вызывает обеспокоенность. Там идет такая национальная дискуссия, то ли зарабатывать на этом деньги, то ли все-таки это наносит...
То ли быть честными, да.
То ли быть честными, вот. И вот так он заявил, что готов к полноценному европейскому участию. И показательна, кстати, международная реакция. Запад, сначала американцы довольно делали такие нейтральные заявления, что они обеспокоены, хотят за честные, свободные выборы. Теперь они вроде бы уже так постепенно становятся на сторону Виктора Бабарика. Европейский Союз сразу сделал очень жесткие заявления. Ну, первоначально устами литовских депутатов, они в последнее время наиболее, так сказать, агрессивно настроены по отношению к Беларуси. Вот, кстати, там был литовский депутат и сделал заявление, которое в свое время голодал за освобождение Надежды Савченко из российской тюрьмы, но когда она уже попала в украинскую, он уже почему-то не голодал. Вот, сейчас он, значит, озаботился о белорусской ситуации, ну и потом последовали заявления руководства ЕС. На этом фоне вы знаете, что прошла встреча Лаврова.
Да, с очень важным результатом, кстати говоря. С очень важным результатом.
Очень важный результат. И более того, я думаю, что это очень важная вот эта международная реакция на ситуацию в Беларуси, которая будет иметь последствия и после окончания президентских выборов. Потому что здесь международные игроки, то, что называется, сбросили маски, показали, кто есть кто, кто какую позицию занимает. Фактически Россия, она поддерживает Беларусь. Конечно, все выступают за честные и свободные выборы, безусловно. Но вопрос, в какой степени раскачивать политическую ситуацию. И там, кроме того, что по визам было подписано, мне, на мой взгляд, прозвучала одна из лучших аналогий таких, или, как правильно сказать, эпитетов, сравнений последнего времени, когда президент Лукашенко сказал: у нас искрит, у нас не искрит, на что Сергей Лавров парировал, говорит: так нет, а искра — это же в зажигании начало движения. Он сказал: во-во, то есть от искры какое-то начинается новое движение. Ну и на этом фоне чуть ранее последовало заявление посла Владимира Семашко, посла Беларуси в России, который сказал, что после президентских выборов мы вернемся к обсуждению дорожных карт.
Да, вот это очень важный момент
того,
да,
что происходит в этот политический момент в Беларуси и вокруг нее.
Ну, спасибо, Вадим Францевич. А мы переходим к следующей новости.
Белорусские новины. Белорусский союз журналистов принял участие в специальной сессии ОБСЕ, посвященной свободе слова и правам журналистов. Коллеги обратили внимание европейской общественности на случай угроз журналистам от политических партий и предвыборных штабов.
У нас на связи Андрей Евгеньевич Кривошеев, наш друг и сябр, председатель правления Белорусского союза журналистов, обозреватель политический телерадиокомпании, известный журналист, журналист президентского пула, что уж там скрывать, вот, и наш добрый товарищ. Андрей Евгеньевич, а вот мы вас вырвали с какой-то важнейшей конференции, которую вы там проводите. Я так понял, что Белорусский союз журналистов вырвался из-под пресса Российского союза журналистов, если он был под ним, значит, и рванул на международные просторы. У вас страшно от одного названия. Конференция ОБСЕ какая-то вторая, важнейшая по СМИ, по свободе слова. Расскажите нам про это дело.
Что касается пресса со стороны Российского союза журналистов, то мы его никогда, честно говоря, не испытывали. Мы долго и плодотворно сотрудничали, но мы даже не оформляли наши отношения, как это принято, в семье или в отношениях между, как сейчас принято говорить в отдельных странах, партнерами.
Жили гражданским браком в друзьях-себрах, я бы так сказал.
Да, то есть мы жили абсолютным гражданским браком, проводили совместные интересные проекты, дискуссии, ездили по Беларуси, ездили в Россию, ну и нам ничего не мешало. Но потом мы созрели и решили заключить хорошее соглашение, оно у нас действует, работает. Мы, кстати, очень конструктивно решаем возникающие между нашими медиа сообществами споры. Вот злопамятный сюжет Первого канала, который просто стал поводом для нас встретиться, очень конструктивно поговорить. Да, и к тому,
да, это был хороший разговор, я согласен.
Принять резолюцию и создать замечательную двустороннюю комиссию по этике журналистов. Собственно, в частности, этике посвящено вот это большое второе дополнительное совещание по человеческому измерению о свободе выражения мнений, СМИ, информации ОБСЕ. Такое вот жутко непроизносимое название, но жутко важное для прессы событие, которое вот уже два дня проходит онлайн.
Андрей Евгеньевич, вот смотрите, а оно действительно важное. Вот мы же с вами много разговаривали. Вот действительно это назревшие какие-то проблемы разбираются. Мы же с вами-то привыкли к откровенным разговорам. Там тоже какой-то вот такой вот деловая эта история. Или все-таки это такое разглагольствование?
Нет, на самом деле разговор здесь предельно откровенен. Угу. Единственное, что расстраивает и расстроило меня, я уже, кстати, выступил на одной из секций, но меня расстраивает, что выступающим дают лишь 2 минуты для того, чтобы быстро, кратко обозначить свою позицию. Мало того, надо еще в эти 2 минуты уложить рекомендации. Сразу скажу, что белорусы люди практичные и практические. Мы уложились в 2 минуты и озвучили аж 3 рекомендации, и все их модератор качественно записал. Дискуссии супер откровенные. Ну, допустим, то, что близко нашим российским друзьям. Да. Здесь, допустим, выступают журналисты из Крыма и выступают журналисты из Украины. Причем из Украины выступают как свободный профсоюз журналистов, так и, я надеюсь, наши будущие партнеры из вот этого вот классического национального союза журналистов Украины, НСЖУ. Mm-hmm. Мы все-таки рассчитываем заключить когда-нибудь партнерское соглашение, ждем от них реакции какого-то импульса. Здесь озвучивается информация, которую до нас практически не доносят, о том, что в большинстве стран Европы, оказывается, кризис поломал карьеры, связал по рукам и ногам десятки тысяч журналистов, которые остались без работы, на которых не обращает внимания ни государство, ни кто бы то ни было. Единственное, что меня вот сейчас буквально минуту назад поразило, выступает, значит, председатель Европейской Федерации журналистов, коллега нашего друга Тимура Шафира, который представляет Международную Федерацию журналистов, и он приводит 30 огромных компаний, фактов давления, запугивания, в том числе в одной из стран убийства журналиста в связи с его гражданской журналистской позицией.
Как он за две минуты 30 фактов-то привел? Вот скорость какая.
Нет, это был спецдокладчик, ему дали минут 10, поэтому он хорошо так доложил.
Отбомбился.
Вот,
хорошо,
он приводит 30 кейсов, там на первом месте Турция, за ней Великобритания. Угу. Приводятся такие развитые демократии, на которые мы обычно равняемся, как Германия, там наши ближайшие соседи Эстония. А о Беларуси ни слова. Ни слова, при том, что у нас сейчас на фоне президентских выборов идет самая настоящая проплаченная кампания по травле журналистов, в том числе маленьких редакций, региональных редакций. Женщин, беременных женщин наших коллег травят сейчас в социальных сетях, выискивают, значит, их родных и близких, детей, онлайн, офлайн, разбрасывают листовки, что вы там пропагандисты, что вы работаете на режим, хотя они работают на государство. Угрозы убийствами дошли уже даже до этого. Мы создадим комитет защиты журналистов, как, кстати, это рекомендация спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ. В этот комитет войдет омбудсмен от Союза журналистов. В этот комитет войдут пресс-секретари или пресс-офицеры Министерства внутренних дел, Следственного комитета, я надеюсь, Генпрокуратуры, они пока так наиболее осторожно восприняли эту нашу инициативу, представители парламентарии, которые в парламенте у нас занимаются свободой слова и должны отстаивать права журналистов, в том числе, и с которыми у нас теснейший контакт. Кстати, наши депутаты, надо отдать им должное, уже выразили готовность войти в этот комитет, чтобы оперативно, онлайн, офлайн, в Телеграме, в Вайбере, где угодно, как угодно, но защищать журналистов, а если их преследуют, на них нападают, им угрожают, включая угрозы убийством, чтобы этих людей находили и наказывали, потому что запугивание журналистов – это запугивание всего общества.
С вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И знаете, я подумал, а давно мы ничего про коронавирус не говорили, не вспоминали.
Белорусские новины. «Если бы остановили экономику, мы никогда бы не восстановились». Такое заявление сделал глава Беларуси Александр Лукашенко. В частности, он констатировал, что основной период заболеваемости коронавирусной инфекцией позади.
А вот и давайте посмотрим на экономическую ситуацию в Беларуси глазами нашего эксперта Сергея Геннадьевича Мазаила, директора коммунального унитарного предприятия, телерадиовещательный канал «Гродно плюс», журналист, наш друг и сябр. А начнем с рекламы и туризма.
Реклама, если брать вот конкретно предприятие, реклама упала тех, кто предоставлял услуги. Услуги в основном для туристов. Это гостиницы, кафе, рестораны. Они остановились. Турист перестал ехать. Перестал ехать турист иностранный. Наши пытались по стране ездить, а иностранного не было. А весь этот бизнес, вот если брать Гродно, был рассчитан на иностранного туриста, который тут просто даже по безвизовому въезду ехал даже не десятки тысяч, а уже на сотни тысяч шла цифра. Вот. Предприятия стали. Буквально 2 недели назад я созвонил с своим другом, который уже живет и работает, и свой бизнес в Варшаве, и у него спросил дословно: «Андрей, как у тебя? У вас же там все стоит, предприятие остановлено». Он говорит: «Сергей, уже неделю моя фирма вышла из отпуска, начинаем работать». Я говорю: «Что случилось? А как поляки отреагировали?» Он говорит: «Ты знаешь, все положительно». У него IT-компания, у них большой заказ, они, как казалось, работают на подряде у индийцев, у индийской компании. И выяснилось, что фирма у них 60 человек, что вроде бы дома, на удаленке, продукт получается плохой. Качества нету. Одним глазом ты с женой, одним глазом с ребенком, одним глазом ты делаешь программу. Потеряли качество.
Смотрите-ка, интересно. То есть расслабляешься, да?
Да, и они вышли на работу, начали делать. Мало того, я говорю: «Ну, Польша, у меня очень много друзей в Польше, это такая очень набожная страна католическая. Как они отреагировали?» Они говорят: «Они все за. Ему самим надоело сидеть дома, надо делать работу». Но я говорю: «Как по заказам, Андрей, скажи честно?» Он говорит: «У меня упал оборот процентов на 40». То есть я сейчас понимаю, что, наверное, не надо было останавливаться.
То есть на примере Польши мы с вами сейчас говорим: слушайте, а вот в Польше пошли, так сказать, общемировым путем, да, грубо говоря, мягко выражаясь, и вот что они получили сейчас. Они получили бы большие проблемы. Так.
Это конкретный пример. Я не знаю, может быть, другие фирмы, предприятия работают. Это может быть. Что касается Беларуси, предприятия, экономику действительно останавливать не надо было. Это очень правильно. Может быть, где-то надо было делать послабление, на мой взгляд, например, в той же школьникам. Но в то же время школьникам сказали родителям: «Вы сами выбираете. Хотите, может, в школу не ходить». Очень много было рассуждений: это специально сделано, школьники наберут». В итоге, ну, пускай там даже 70% школьников не ходило в школу. Всех аттестовали по 3/4, вопросов ни к одному школьнику не возникло. Да, может быть, надо было сказать так: «Все, все не ходят». Но вопрос в другом: а что же быть с образованием, как? Потому что были родители, которые сказали: мы хотим ходить. Вот мы хотим ходить в школу». То есть нужно было прислушиваться и тем, и тем. Поэтому, что касается вот мое мнение, может быть, я бы лично объявил: давайте мы 4-ю четверть там или продлим, или там в июне пойдем. А с другой стороны, коронавирус не ушел. Да. Он на спад даже не пошел. Да. Он есть, только мы уже к нему привыкли и, наверное, перестали бояться. Я очень много общаюсь с врачами. То есть журналист – это тот человек, который, прежде чем сказать, он должен что-то узнать.
Правда.
Вот я общаюсь с инфекционистами и спрашиваю: «Ребят, а если бы мы закрылись бы?» Он говорит: «Да, если бы мы закрылись, объявили карантин, было бы, наверное, в сотни раз меньше случаев».
Так.
«Но когда бы мы открылись, и люди, которые вышли бы, и оказалось бы, что они еще больше заболели бы».
Да.
Это не выход. Да, может быть, где-то частично какую-то группу надо было ограничить. Но об этом мы говорили. Уважаемые пенсионеры, пожилые, либо у кого есть хронические, ограничьте выходы, будьте добры. Я вот всегда думаю, вот очень много, ну, назовем в интернете, воздыхателей, их так называют, не люблю другие слова, которые ратуют: там это закрыть, это ограничить, это сделать. Ну хорошо, тебе никто не запрещает ограничиться. Почему ты это не делаешь?
То есть вы все-таки верите в то, что человек, гражданин, должен сам для себя устанавливать определенные правила?
Только самосознание.
Ой, самое главное, чтобы все были здоровы и вышли мы из этой ситуации. Но мне кажется, кто бы какую стратегию ни избрал, что Россия, что Белоруссия, что Швеция, что другие страны, потихонечку для каждой страны, наверное, по-своему правильное. Ну, наверное, поначалу были и неправильные. Мы переживали за ту же Италию, там, например, и так далее. Если все, каждая по своей стратегии вырулит на здоровых граждан, да и слава богу, мы же все разные и к жизни относимся по-разному. Так что, ну что, здоровья вам! Всего наилучшего и спасибо за комментарий. Ну, а у нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а потом мы продолжим наш радиожурнал «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, уважаемые радиослушатели, а мы уже и вернулись. Это радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И пошла наша следующая рубрика.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Вы уже, наверное, слышите в эфире знакомые позывные. Это у нас рубрика, в которой мы говорим о прекрасных сокровищах, о прекрасных словах и выражениях наших двух славянских языков, белорусского и российского. И ведет эту рубрику Вадим Францович Гигин, который у нас и по политике большой специалист, и по, как это вот правильно сказать, лексикологии?
По литературоведению.
По литературоведению.
Лингвистике.
Лингвистике, да-да-да. Ну, давайте, что вы там приготовили нам сегодня? Какое словечко?
Я вот хочу нас с вами покритиковать. Наверное, может быть, с этого и надо было начинать, потому что если говорить о схожести различий белорусского и русского языков, то первое, возможно, что бросается в глаза, в слух, в уши, когда говорят, это разные названия месяцев. Давайте, наверное, я сначала перечислю.
Давайте.
А может быть, и вы знаете. Давайте небольшой тест. Вы мне можете по русскому языку протестировать, я у вас. Может быть, вы название каких-то месяцев знаете.
Сейчас перепутаю что-нибудь. Ну-ка, давайте. А я попробую угадать. Вы называете белорусский, а я попробую угадать, что это.
А, давайте так. Так, мне надо не по порядку, чтобы не сбиться. Да. Ну, студень.
Ну,
студень, это все знают по-русски, это, знаете,
это холодец.
Это вкусное блюдо.
Да, это холодец, да. Студень. Но это холодец, что-то, да. Это что у нас студень? Я думаю, январь.
Вот молодец, январь. Так, чтоб не по порядку. Кастрычник.
Опа. Как еще раз?
Кастрычник.
Кастрычник. Ну, не осень ли это? Может быть, октябрь какой-нибудь?
Осень. Вы подсмотрите, я вам что-то подсказываю.
Нет, да. Никуда не подсмотрю. Это мы сейчас никого не убедим. А что, опять угадал, что ли?
Да. Так. Да, кастрычники, я вам даже расскажу по-белорусски.
Ну-ка, ну-ка.
Кастрычницкая революция. И в свое время первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пономаренко, когда был назначен, он писал Сталину такую записку о белорусских националистах. Говорит, и до чего дошли? Как они пишут? Кастрычницкая революция. Это же звучит неблагозвучно. Ну, вот, намекая на схожесть со словом кастрация, кастрычник. Вот, у него звучало. А еще, когда по-белорусски годовщина будет годовина, он делал почему-то акцент гадовина, и вот звучит гадовина, кастрычницкая революция, это вот бумага такая ушла из ЦК Компартии Беларуси в Москву.
Что его Виссарионович еще ответил?
Революция.
И что его Виссарионович ответил? Ничего? Не знаем, история умалчивает.
Иосиф Виссарионович, как всегда, ответил примерно в стиле «У меня для вас других писателей нет». Поэтому, значит, работайте с тем, что есть.
Я думаю, так.
Да, давайте так, что вы еще угадаете? Веросень.
А, это есть тревожный месяц, веросень. Это весна. А вот что это? Весна точно. Тревожный месяц. Ну, дайте март. Март? Нет?
Нет. Это, на самом деле, когда веросы верят, он входит в силу, в сок, веросень. Это сентябрь.
Вот когда вот видите, а мне казалось, что это какое-то он весеннее название, а оказывается, это вообще осень. Не угадался.
Это осень, да.
Ух ты!
У нас такой ансамбль веросы называется. Да,
веросы.
Это сентябрь. Первого вересня мы все идем в школу. Ну, давайте еще. Ну, это легко. Вот следующий будет листопад.
Кто знает. Ну, листопад, ясное дело, осень. В сентябрь мы уже прошли. В сентябре в школу пошли. В ноябре поздно. Подождите. Листопад?
Ну,
а что?
Ноябрь?
Правильно. Ноябрь остался?
Ну вот, да, ноябрь у нас листопад, хотя понятно, что листья уже к тому времени опали.
Вот. Но интересно, вот так
наши,
да.
Отцы основатели языка в конце 19 века, они вот решили...
Они там нигде, не в Италии заседали? Так?
Не, здесь, в этом клубе.
В кафе Греко.
Греко заседал, наверное, Гогольчик.
Точно.
Давайте так, соковик.
Ну, если это не весна, то я не знаю, я тогда все, я пас вообще. Это точно должна быть весна. Пробуждение. Март. Пошло дело, береза. Март. По березе пошел сок, наверное, соковик.
Да, а дальше все просто, красовик. Это апрель. Соковик и красовик. Красиво, красовик.
Слушайте, а вообще этих совершенно нет никакого подобия латинских месяцев и латинских названий? Вообще ни одного, да?
Ну, вот вы как будто знали, май. Это какой месяц?
Май. Ну, май и май. Так, а какой?
Май, да. Это единственный месяц, которого так называется. Но есть, правда, в одном из вариантов белорусского языка, их несколько на самом деле, мы как-нибудь об этом поговорим. Ага. Есть слова, которые по-разному произносятся в разных вариантах. Так вот, некоторые называют не май, а травень. Вот если ваши коллеги с «Радио Свободы», они будут говорить, они скажут не першего мая, а першего травня. Поэтому вот в официальном словаре белорусском называется май. Май, День Победы.
Да.
Ну, лютый, это легко.
Понятно, декабрь, я думаю, или февраль, понятно, да?
Февраль,
да, все-таки,
декабрь,
да, лютый.
Снежень, очень красиво. Да, снежень заканчивается, значит, начинается студень. Ну, и летние месяцы остались, это уже даже... Вот сейчас у нас что? Червень.
Красный?
Вот.
Червеный?
Червень, красный, это июнь. И, кстати, у нас город, я родился сам в Червенском районе.
А вот он июньский Червень. Или красный скорее? Вот
да,
что?
Нет. Причем есть даже село, у нас такой поселочек Красное, оно так и называется. В русском и белорусском Красное красивое. И у нас будет не Червоная площадь, а Красная площадь.
А вот так.
Потому что она же красивая, да.
Понятно.
Червоная, но...
Да, вот оно что.
Да. А почему город называется Червень? Раньше назывался до 17-го года Игумен, а его от поляков освободили в Советско-Польскую войну в июне, и поэтому назвали Червень, в честь освобождения от поляков. И вот он так до сих пор Червень называется. Липень, когда у нас проходит Славянский базар в Витебске и празднуем праздник освобождения Беларуси, 3-го липеня. Липень, липа, это у нас, соответственно, июль. И август, жнивень, жниво, заканчивается уборочная, жнивень. Вот у нас целый год. Студень, лютый, соковик, красовик, май, червень, липень, жнивень, веросень, кострышник, листопад, нежень.
Хорошо.
Вот такой белорусский год.
Вот уже не первый раз мы с вами отмечаем вот какую вещь. Чем меньше страна, чем она более, может быть, консервативна, по крайней мере, в смысле языка или лингвистики какой-то, да, тем больше в ней по тем или иным причинам сохраняется каких-то старых славянских слов. В России, вот мы уже не первый раз мы с вами видим, как в России заимствование, Россия ловко принимает на себя все, и уже этот январь никто не воспринимает как заимствование латинское или какое-то еще там, я не знаю, откуда там надо считать и читать. Разумеется, это прям как русское слово. А что, ну январь, да.
Ну а во всем виноват кто? Карамзин.
Карамзин.
Это он все сделал.
Да, конечно.
И Петр Первый. Потому что в большинстве славянских языков, вот польский, украинский, словацкий, чешский, по-моему, сохраняются тоже вот такие названия народные.
Да, народные названия. Это означает, что погоня за Западом, в том числе и хорошая погоня за Западом. Ну, Петра Первого трудно обвинить в том, что он, конечно, много чего тут наворочил, но сказать, что он не принес благо России, тоже, наверное, мы не скажем так, правда?
Конечно.
Вот эта погоня за общим трендом цивилизации приводит к тому, что исчезают какие-то очень приятные, очень нам с вами дорогие слова, и эти слова «жалко мне», например. Я понимаю, что студень у меня сохранился, слава богу, хотя бы в виде холодца. Уже хотя бы так хорошо, да? Но, честно говоря, мне больше нравится студень. Вот эта плата за цивилизацию, плата за погоню, плата за то, что ты догоняешь общий мировой тренд, она иногда вот к каким интересным вариантам приводит. Согласны вы со мной, Вадим Францевич?
Да, абсолютно, хотя, ну, в России вокруг этого шли споры, и многие слова, которые мы считаем исконно как бы белорусскими, они вот в таком народном, фольклорном варианте в России-то сохраняются.
Конечно.
И вас в многих регионах, на Вологодчине, я знаю, на Брянщине, по-моему, даже в казачьих отдельных местах до сих пор месяцы тоже называют по-народному, и многие из них очень близки в этих названиях белорусским месяцам.
А они просто, поэтому... смотрите, либо это связано просто с какими-то очень четкими указаниями по климату, либо с видами работы, либо с какими-то очень, какими-то природными процессами, которые невозможно не заметить, и они проходят ровно в этот месяц. Хотя с ноябрем мы с вами не попали, или наши предки что-то вот не попали.
Ну, может, будем считать, что уже опали листья. Вот
да.
Листья уже опали, всё, поэтому
они лежат.
Это листопад. Но все равно название красивое.
Красивое.
И, кстати, я вам хочу сказать, большинство из них не совпадает с другими славянскими языками. Есть отдельные, ну, например, там лютый и по-польски лютый, но... Вообще, в принципе, не особо совпадает. А украинец эти названия большинство не поймет.
Ну, такие мы все от одного корня пошли, но разные стали. Вы знаете, всегда рубричка наша с вами вроде скромная такая, а приводит к самым интересным размышлениям каким-то корневым и таким... Мы, собственно, для того и затевали эту рубрику с вами.
А все почему? А потому что, Владимир Константинович, это диалектика, как говорил Гегель, количество рано или поздно перейдет в качество.
Мне осталось только сказать, что с нами был декан философского факультета, белорусский Гегель, Гегель и Фейербах в одном лице, Вадим Францевич Гигин, наш добрый друг, сябр, очень хороший человек, великий знаток белорусской и русской культуры. Спасибо вам, Вадим Францевич.
Спасибо вам, Владимир Константинович. До скорых встреч.
На радиостанции «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры». Друзья, это по-русски, сибры – это по-белорусски. Вообще, это про нашу российско-белорусскую жизнь, про разные ее аспекты. И вот сейчас про кухню. Такой аспект есть, кухня называется. Вот про него и поговорим.
Худкая лишка.
Ну вот у нас на связи хозяйка нашей российско-белорусской, или лучше сказать, белорусско-российской в данном случае кухни, Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». И она приготовила сюрприз. То есть сюрприз заключается в том, что не только вы, уважаемые радиослушатели, не знаете, о каком блюде пойдет речь, но даже я не знаю. Вот, и Елена Николаевна сказала, что в жизни должна быть интрига. Ну, она продержится, Елена Николаевна, недолго. Добрый день, расскажите, что мы с вами сегодня приготовим. Ну, с вами вы приготовите,
начала,
а я послушаю, да.
Для начала такая мини-интрига. Предлагаю переименовать вот на сегодняшний день нашу рубрику «Худкая лыжка».
Так.
«Вельми худкая лыжка». Очень быстрая ложка.
Ага.
Потому что блюдо наше будет сегодня простое и одновременно гениальное.
Так.
И вторая интрига, я бы даже сказала интрижка. Мы сегодня будем говорить о царях и королях.
О, так.
О царях и королях грибного мира.
А-а-а,
не нашего
вот
грешного земного, а грибного мира.
Понятно, понятно.
Ну, так. Кто у нас царь грибов?
Белый. Как он?
Вы угадали, боровик.
Боровик белый, да.
Но мы сегодня будем говорить о королях грибов, а это две большие разницы.
Так, так, так.
Мы, например, считаем королями грибов лисички. Лисички у нас короли грибов.
Потому что
они самые богатые витаминами.
Елена Николаевна, ну хорошо, ладно, полезное. Значит, обычно так, мне всегда с детства было ясно, что все, что полезно, невкусно, но полезно. А лисички-то ведь они вкусные на самом деле. Что там скрывать-то? Как вот уникальный продукт, и вкусный, и полезный. Ну и как вы делать-то будем?
Ну вот вы правы. Для того, чтобы это все сохранило как можно больше пользы, нужно лисички употреблять, сушеные лисички именно.
А-а-а.
Даже вот хорошо бы порошок лисичек. Просто вы берете грибки, измельчаете, высушиваете, измельчаете на блендере. Получается такая приправа. Вот она будет содержать уже весь комплекс микроэлементов, и ее можно будет добавлять в готовую пищу.
Подождите, куда добавлять? В драники, что ли?
Куда угодно.
Вот посыпать драники.
Драники, салат.
Ага.
для того, чтобы вот как можно больше пользы извлечь.
Нет, я так не могу. Лисички, они такие, ну подождите, сушить, потом молоть. Они такие симпатичненькие, такие желтенькие. Ее вилочкой накалываешь такой, а он, она если вот еще в соусе, вот в таком, тепленькая такая, значит, ну просто королева горячей или теплой закуски, как принято говорить. А вы хотите ее из того... Вы что, мы сейчас реально в порошок ее толочь будем, что ли, с вами? В ступе?
Но... Давайте так, сегодня, да, будем употреблять просто вкусную пищу. Насколько она полезна.
Отлегло. Елена Николаевна, отлегло, ей-богу. Так.
Ну что, тогда мы давайте приготовим лисички в сметане.
А где мы их возьмем?
Лисички, пожалуйста, приезжайте к нам в Беларусь, у нас уже грибной сезон. Продаются, даже вот люди выходят и у дороги в ведрах стоят лисички. Так что нет никакой проблемы.
Проблемы нет, да? И ну на рынке в крайнем случае. Так.
Ну, в крайнем случае, да, на рынке. На нашей вот Минской Комаровке уже полно лисичек.
Прекрасно. Комаровка – прекрасное место. Так. Кстати, давайте в одной из программ как-нибудь и про Комаровку расскажем. Давайте. Ну, это же просто все же, кто приезжает. Понятно, что везут с Комаровки. Ну, кстати, может быть, это тема. Что везут из Беларуси, из Комаровки? Одна из наших кулинарных будет наших программ. Но это на будущее. Давайте, возвращаемся к лисичкам.
Уговорили.
Давайте.
Уговорили. Ну, а теперь, да, к нашим баранам вернемся, то есть к нашим лисичкам.
Да.
Так, значит, сметане готовим на троих. Берем блокнот и записываем аккуратненько ингредиенты.
Беру.
Так, лисички. Ну, 400-500 граммов нам понадобится лисичек. Угу. Лук репчатый, одна штучка, записали.
Угу.
Сметана, 150 граммов.
Угу.
Сливочное масло. Ну, здесь уже на глаз хорошая хозяйка поймет. Ну, приблизительно запишем 10 граммов.
Угу.
Где-то так.
Чайную соль, ложку. Капу, чайную ложку примерно.
Укроп. Пучок укропа нам вполне достаточно.
Угу.
Итак, а теперь приступаем. Видите, такие вот совершенно простые. Вот за исключением, наверное, лисичек это есть, наверное, у каждого дома сейчас, да?
Да, я думаю, да. Левень, я думаю, укроп, да.
Можно
да.
И петрушка да. Тоже подойдет.
Да.
Вот лук репчатый, сметана. Все понятно. Итак,
заморских продуктов, заморских продуктов не наблюдается, да. Да.
Нет, не наблюдается, да, нам хватает своих.
Правильно.
Так, значит, очищаем, моем лисички. Ну, это самая такая трудоемкая часть нашего кулинарного процесса, потому что нужно тщательно помыть. Лисички, они такие вот грибки, которые весь такой вот лесной мусор, они очень так хорошо впитывают и хранят в себе.
Угу.
Крупные грибы режем на части, а маленькие оставляем как есть. Очень приятно, когда грибки попадаются целиком, согласитесь. Да,
да. Верно.
Отвариваем лисички в подсольной воде. Как только вода закипела, 10 минут. Больше не надо.
Угу.
Если грибы свежие, не нужно их там долго мучить. Дальше. Нарезаем мелко лук. Растапливаем масло сливочное на сковороде.
Ага.
И на среднем огне обжариваем лук до такой прозрачности. Но сильно лук не должен поджариться. Это важно.
Угу.
Дальше добавляем туда лисички и обжариваем все 10 минут. Дальше добавляем туда сметану. Перемешиваем и тушим 5 минут под крышкой на среднем огне.
Угу.
Дальше туда.
А процент добавляем. Сметаны имеет значение? Ну, там она же бывает разная, там процент 20%, там сколько хотите.
Знаете,
бывает.
Я хочу сказать, что вот в данном рецепте почему-то советуют как можно больше жирности для сметаны. Можно даже 30%.
Ага. Понятно, правда. Понятно.
Это будет очень вкусно. Конечно, в идеале лучше домашнюю сметану, но для этого надо пойти на Комаровку.
Ну, это следующая программа, да.
Или какой-нибудь, да, ваш там местный рынок.
Да.
Поэтому идем просто в магазин и покупаем большей жирности. Ну, 15-20% маловато.
Да, надо побольше, 30.
30% сметану туда добавить.
Хорошо.
Значит, добавляем туда свежую зелень и выключаем огонь. И лисички наши готовы. Конечно, подавать лучше с жареным или отварным картофелем. Картофель молодой у нас уже тоже есть в продаже. Правда, не наш, не местный, привозной.
Угу. Ну да, еще рановато. Вот, да, рановато чуток для своего.
Угу. Да, 5 минут отварили, жарили 10 минут. Ну, от силы 15. И все, и мы говорим, приятного аппетита, смачно есть.
Да, ну что, замечательно, у нас ложка получилась, и ложка быстрая получилась, и готовка быстрая получилась. И что меня всегда радует еще в наших программах, если вот у даже не очень опытного кулинара, типа меня, внезапно появились лисички, значит, да, я совершенно спокойно могу приготовить, я твердо знаю, что это легко изготавливаемое, но при этом очень вкусное и полезное, как мы выяснили, блюдо. Я, конечно, очень уважаю вашу точку зрения о порошке из лисичек, но можно я все-таки в сметане в этот раз? Давайте в сметане в этот раз покушаем как следует с лисичками,
ну,
с
давайте.
Картошечкой.
А может, когда-нибудь мы дорастем и до этого порошка?
Может быть.
Это тоже полезно.
Ну, давайте не будем торопиться. До порошка, да.
Не будем торопиться взрослеть.
Не будем, не будем, не будем.
Ну, тогда как-то, как тост должен быть кратким. За королей.
За королей. Спасибо вам большое. Елена Николаевна Еловик с нами была. Редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», с одной стороны. С другой, доброжелательная, гостеприимная, замечательная белорусская хозяйка нашей кухни, нашей рубрики кулинарной радиожурнала «Друзья Сибры». Елена Николаевна, всего вам лучшего и доброго.
Спасибо, спасибо большое. До встречи.
До встречи. Само собой понятно, где лисичек отведывают, там и чарочку выпивают, ясное дело. Так вот у нас в музыкальной рубрике как раз чарка на посошок, ну, потому что в целом этой рубрикой и этой песней радиожурнал «Друзья Сибры» прощается с вами.
Беломания.
Чарка на посошок. Чарка и шкварка – это расхожий символ белорусского счастья, без всякой примеси геополитических и снобистских амбиций. Чтобы все по-простому, по-нашему, дескать, да, мы не голубых кровей, элиту веками не взращивали, но свой язык, обычаи и традиции не утратили. Песня Александра Болотника и Александра Легчилова «Чарка на посошок» именно об этом – о хлебосольстве и привычке гулять до упаду. Что только не придумал народ, чтобы в полной мере угоститься от хозяйских даров. Это чарки на посошок, в дорогу, стременная, оглоблевая, сидельная, заворотная и, наконец, шапковая. Это когда, знаете ли, шапкой об землю и назад за стол. Учитывая симпатии подавляющего большинства славянского мира к застольям, данная песня не могла не найти живого отклика в сердцах слушателей, войдя в пантеон всевременных и неистребимых произведений. Вообще, жанр застольной песни и весь, скажем прямо, необширный застольный репертуар формировался годами, пройдя через сито истинной народной любви. За столом какая-нибудь сомнительная отсебятина не проканает. За столом не поют, а орут песни. Кто громче и заливистее. Это такой наш выход пара. Это сброс эмоционального напряжения. Надо отметить, что сей жанр потихоньку скукоживается и сходит на нет. Ему на смену пришло караоке, да еще немного тлеет авторская песня у костра. Народность же из обиходности кочует в экзотику, где ее поджидает шестой технологический уклад, глобализм и постепенная нафталинизация. Так что давайте еще хоть сколько-нибудь поддержим народные традиции внутри своего культурного пространства. А заодно вспомним замечательный обычай принять в конце застолья на ход ноги. Чарка на посошок и ансамбль народной музыки «Беседа». Художественный руководитель, народный артист Беларуси Леонид Захлевный.
День едем, день идем, торж мы не минаем, як працуем, то не пьем, а у гостях гуляем.
На морозе кожушок, постоя черговая, чарка глоблевая, чарка на посошок, на морозе кожушок, постоя черговая, чарка глоблевая.
И няма такого дня, как было без свята, что не гости то родня, не пустее хата.